Юрий Гаврюченков. Нигилист, невидимка. Содержание. 1903 год. Жандармский сыщик, аристократ по происхождению, ротмистр Аннинский, ведет каждодневную оперативную работу и борьбу. С душегубами, с проходимцами от политики, с совершенно инфернальным злом в человеческом обличии. В это время бежавший из ссылки социалист-революционер Савенков прибывает в Санкт-Петербург. Он находит укрытие в автономной ячейке народовольцев и вливается в террорную работу. Для своих черных дел подпольщики используют новейшие достижения науки начала 20 века. Под влиянием нигилистов и экспроприаторов Савенков проходит путь от убийцы полицейского до участника покушения на царя. Недалек тот день, когда пути Аннинского и Савенкова пересекутся, и тогда станет жарко. Юрий Гаврюченков. Нигилист, невидимка. При благоприятном стечении обстоятельств редакторский карандаш может привести человека и на эшафот. Так и исследователь некоторых драм большевистской революции, в которой принимает участие много неудачных литераторов, должен был бы порою руководиться правилом «Ищите рецензию». Марк Алданов, Ванна Марата. Вступление. Я мастер красного цеха. Я опять займусь ремеслом. Изо дня в день, из долгого часа в час я буду готовить убийство. Борис Савенков, конь бледный. 25 июля 1903 года на перрон Николаевского вокзала сошел молодой высокий мужчина. Он был худ и сутуловат. Узкое лицо его с редкими веснушками было украшено закрученными вверх светло-каштановыми усиками. Тонкий, с небольшой горбинкой нос на узком лице и живые карие глаза, которые молодой человек близоруко прищуривал, придавали ему рабковато-горделивый вид. Молодой человек не был обременен грузом. Весь его багаж представлял ковровый саквояж со впалыми, как щеки хозяина, боками. Поношенный серенький костюм-тройка, не первого года касторовый котелок и туфли со сбитыми носами составляли убранство пассажира. Он прибыл в вагоне третьего класса, сделав по пути несколько пересадок. Не возбудив внимания носильщиков и городового, молодой человек отошел к Литейному проспекту, где было дешевле, чем у вокзала, нанять извозчика, и сговорился ехать в Озерки. Бежавший из ссылки пропагандист Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса Борис Викторович Савенков вернулся в столицу, чтобы возобновить сношения с товарищами по партийной работе. Глава вторая. Опасное задержание в заброшенной ротонде. Маньяк прятался в заброшенной ротонде. А окруженный силами полиции, он метался и, не находя лазейки, рычал и рубил стены топором. Ветхие бревна пошевеливались. Открывая деревянную решетку, сыпалась в траву старая штукатурка. Трое нижних чинов не рисковали сунуться во мрачную зону, где кровавый душегуб мог выпрыгнуть из любого темного закутка. Ожидали прибытия начальства, дабы под его чутким руководством произвести задержание. Застучали подковы по настилу моста. Пара гнедых жеребчиков, запряженных в изящный экипаж на резиновом ходу, доставила на остров весьма примечательную пару. Сидящий на облучке крепыш, годов около 50, в мундире вахмистра бойко правил лошадьми. Пышные пшеничного цвета усы и голубые на выкате глаза свидетельствовали о его южно-русском происхождении, а простительный для возраста жирок не мог скрыть коренную мощь и ловкость членов. Пассажир в форме жандармского ротмистра, не дожидаясь полной остановки экипажа, поднялся и легко соскочил с подножки, придержав рукою плоскую кобуру. Он оказался высок, тонок в талии и широк в плечах. Когда господин пружинистым шагом подошел к крыльцу ротонды, дорогу ему заступил околоточный надзиратель. «Здравия желаю! Ротмистер Аннинский», — представился приехавший, не надеясь, однако, что окажется неопознанным. Околоточный в самом деле не ожидал приветствовать тут известного всему Петербургу сыщика, которого видал, впрочем, только на иллюстрации газете. Живьем он производил впечатление не столь молодцеватое, но значительно более геройское, нежели мог выразить художник-график. Изящное лицо портил раздавленный крепкими ударами нос. Вмятая переносица придавала глазам жутковатый стеклистый блеск, особенно когда Аннинский вперивался в кого-нибудь взглядом. Сыщик знал за собой это качество и пользовался им, когда требовалось надавить на подозреваемого, не прибегая к рукоприкладству. Бывая во Франции по долгу службы и для собственного удовольствия, он перенял методы парижской криминальной полиции и обучился грязным приемам драки бродяг и моряков, шассона, явившегося из портовых трущоб Марселя и прилипшего к французским жандармам, как грязь прилипает к подошве сапога. На русской земле Александр Павлович Аннинский применял весь арсенал гальских уловок, дабы согнуть вы, лиходеев, под железное ярмо закона. Повозка накренилась и закачалась на рессорах, когда спрыгнул жандармский кучер. «Вахмистр Кочубей», — представил его Аннинский околоточному, «мы проведем задержание, а вы отгоняете зевак. И мне зачем лицезреть раскольника раньше, чем это будет необходимо?» «Слушаюсь!» — околоточный взял под козырек и умелся выполнять приказание. Аннинский окинул взглядом ротонду. Это была закрытая петербургская беседка, надежно заграждающая глухими стенами от промозглого злого ветра, в которой так славно пить чай под весенним ливнем, в затяжные летние дожди и не менее приятно осенью, укрываясь от штормовых шквалов, наполненных ледяной водой с залива. Выращенная на унылых чухонских землях поколениями русских умельцев, беседка прежде скрашивала своим владельцам исполненное милого очарования малоснежное петербургское лето, но теперь сделалось последним пристанищем из чадия ада. «Обойдемся без стрельбы, Платон», как старому приятелю тихо сказал знаменитый сыщик, называя вахмистра по имени с французским прононсом. «Раскольник нам должен многое рассказать. Постараемся не увечить его до начала допроса». Кочубей повертел головой, оттянул пальцем тесный воротник мундира, зарясь на ротонду и прикидывая шансы. Щеки и толстая шея покраснели от напряжения разума. «Сейчас я его плетью по уху стебну, Лисандр Палч», — сипловато пробасил вахмистер. «Врежу, он из копыт долой мужицкая порода». Вдали от посторонних они вели разговор не как начальник и подчиненный, а как господин и слуга. Аннинский прислушался к шуму, издаваемому маньяком. «У него топор. Я отвлеку внимание, а ты бей. Свалим и сразу фиксируем руку с оружием. Взял браслеты?» «А то ж!» — хлопнул по карману Кочубей. «Да я снурком его. Снурком сноровисти. Неважно, какого цвета кошка. Лишь бы она ловила мышей», — сказал Аннинский, снял фуражку, бросил в нее перчатки и небрежно протянул вахмистру. «Так точно, главное, чтобы мышей ловило». Кочубей поместил фуражку на облучок, пристроил рядом свою. Так они и ездили по миру, хозяин и денщик, приставленный дядькой с молодых ногтей. Маньяк в ротонде заругался особенно черной бранью и хряснул топором в стену, отчего беседка содрогнулась до основания. Сухой стук, сыплющиеся в траву штукатурки и шелест смиренной травы были ему ответом. «Пошли!» Аннинский встряхнул плечами, передвинул назад кобуру с браунингом, чтобы не мешало в физических упражнениях на ловкость и гибкость туловища.